Глава 17. Свет лампы возвращал бронзовым волосам Фей теплые тона, но ее холодное лицо застыло в ожидании. Вопрос? О чем? Она невольно прижалась к серванту и подняла руку, словно защищая лежащий сзади портфель. Майлз едва не вскрикнул, чтобы ее остановить. «Вопрос», — ответил Хэдли, — «касающийся ночного испуга мисс Хэммонд». Рука Фей снова бессильно опустилась. «Мне кажется, — продолжал Хэдли, — надо начинать с самого начала. Не смотрите на мой блокнот, мисс Сэтна, это не допрос. Я буду говорить только о том, что просил меня отметить доктор Фелл». Его глаза устремились на удостоверение с видом на жительство, которое она все еще держала в руке. «Или вы отказываетесь отвечать на вопросы, мисс Сэтн?» «Разве я когда-нибудь отказывалась?» «Спасибо. Тогда обратимся к несчастному случаю, происшедшему с мисс Мариан Хэммонд. Я тут ни при чем». «Мы не всегда вольны над собой», — сказал Хэдли, — «над своими поступками и их последствиями». Он произнес это очень серьезным тоном. «Но прежде хочу сказать», — быстро добавил Хэдли, выразительно округлив глаза, — «что сейчас мы не говорим о чьих-нибудь преднамеренных преступных действиях или неосознанном проступке. Мне просто надо, как бы это сказать, получить четкое представление обо всем случившемся. Насколько я понимаю, вы были последним человеком, с которым общалась Мариан Хэммонд до того, как ее напугали». Фей машинально кивнула. «Вы ушли из спальни, оставив ее там бодрой и веселой в котором часу?»
«Примерно в полночь. Я говорила об этом доктору Феллу».
«Да, верно, говорили». «Мисс Хэммонд уже приготовилась ко сну в это время?»
«Да, на ней была голубая шелковая пижама. Она сидела в кресле у ночного столика».
«Теперь дальше, мисс Сэттон». «Несколько позже в спальне мисс Хэммонд раздался выстрел. Не припомните ли, в котором часу?»
«Нет, не имею представления».
Хэдли повернулся к Майлзу. «Не могли бы вы помочь нам, мистер Хэммонд? Все, включая самого доктора Фелла, затрудняются уточнить час».
«Я тоже не могу вас обрадовать», — ответил Майлз, подумал и стал вспоминать слух. «После выстрела я побежал в спальню Марион. Профессор Рига последовал за мной, а через несколько минут пришел доктор Фелл. Профессор Рига попросил меня спуститься в кухню и прокипятить шприц. Когда я оказался у плиты, было без 22. Там на стене висят большие часы, и я, помнится, взглянул на них». Хэдли кивнул.
«Значит, выстрел был произведен около половины второго или чуть позже?»
«Да, думаю, так».
«Вы подтверждаете, мисс Сет?»
«Ничего не могу сказать», — Фей пожала плечами. «Я не смотрела на часы».
«Но вы слышали выстрел?»
«О, да, я еще не спала».
«Как я понимаю, вы тут же поднялись наверх и заглянули в спальню?»
«Простите, мисс Сэттон, я не расслышал ваш ответ». «Я сказала «да».» Губы Феи ярко алели на бледном лице, глаза горели, теперь она выглядела почти так же, как прошлой ночью.
«Ваша комната находится на первом этаже?»
«Да».
«Почему вы, услышав выстрел среди ночи, подумали, что он прозвучал наверху, и именно в той комнате?»
«Потому что сразу после выстрела все побежали к верхнему холлу, ведь в ночной тишине отдается каждый звук». Впервые Фей проявила интерес к разговору. «Я спросила себя, что могло случиться, встала, надела халат и туфли, зажгла лампу и поднялась. Дверь в комнату мисс Хэммонд была распахнута настежь, там горел свет».
«Что же вы увидели?»
Фей осторожно облизала губы. «Я увидела мисс Хэммонд. Она полусидела в постели с револьвером в руке. Я увидела человека по имени Рига, которого знала раньше. Он стоял у изголовья кровати. Я увидела мистера Хэммонда и услышала, как профессор Рига сказал, что это нервное потрясение и что мисс Хэммонд жива.
Вы туда не вошли? Никого не окликнули?»
«Нет».
«А что было потом?»
«Потом я услышала, как кто-то тяжелый и грузный поднимается вверх по лестнице, в верхний холл», — ответила Фей. «Теперь я знаю, что это был доктор Фелл. Я притушила свою лампу и быстро спустилась вниз по черной лестнице в другом конце коридора. Он меня не заметил».
«Что вас так сильно взволновало, мисс Сет?»
«Меня взволновало?»
«Когда вы заглянули в комнату», — Хэдли говорил нарочито медленно, — «вы увидели нечто такое, что привело вас в большое волнение. Что это было?»
«Я вас не понимаю».
«Мисс Сэттон», — стал объяснять Хэдли, спрятав блокнот в верхний внутренний карман, Я должен был сделать необходимые уточнения, прежде чем задать вам один единственный вопрос. Вы что-то там увидели, и это взволновало вас до такой степени, что вы даже извинялись перед мистером Хэммондом в присутствии доктора Фелла за свое, как вы сказали, глупое поведение. Вы не выглядели испуганной, вашу реакцию никак не назовешь испугом. Что вас так взволновало?
Фэй обернулась к Майлзу.
Вы рассказали доктору Феллу?
Майлз непонимающе смотрел на нее.
О чем?
О том, что я говорила вам ночью, сказала Фэй, сжимая сцепленные пальцы рук, когда мы были на кухне, и я несла какую-то чушь.
Ничего я не рассказывал доктору Феллу, с непонятной ему самому горячностью оборвал ее Майлз. И вообще, какое это имеет значение?
Он отступил от Фэй шага на два и толкнул Барбару, которая тоже попятилась назад. Извиняясь, Майлз перехватил ее взгляд, брошенный на Фэй. В широко раскрытых глазах Барбары Майлз прочитал напряженное любопытство и нечто похожее на отвращение. «Если и Барбара против нее», — подумалось Майлзу, — «тогда надо передать инспектору злосчастный портфель со всеми деньгами и ретироваться». Нет, нелепо думать, что Барбара могла в мгновение ока превратиться в противника Фэй. Майлз снова вступил в сражение. «Я могу вообще не отвечать на вопросы», — сказал он. «Если инспектор Хэдли не выступает здесь в качестве официального лица, он не имеет никакого права вмешиваться и угрожать всякими неприятностями тому, кто ему не ответит». «Взволнованно. А кого эта ночь не взволновала?» Майлз снова взглянул на Фэй. «Во всяком случае, ваши слова о том, что вы увидели то, чего никогда раньше не видели...» «Ага!» — рявкнул Хэдли и хлопнул левой ладонью по шляпе. «Значит, мисс Сэдден увидела то, чего не видела раньше. Так мы и думали».
Фэй не то вскрикнула, не то застонала.
«Почему бы вам не рассказать, мисс Сэттон?» — стал ее уговаривать Хэдли. «Почему бы не признаться во всем, как вы, собственно, намеревались? Если так пойдет дело, вы, может быть, и портфель отдадите?» Он небрежно кивнул в сторону серванта. «И еще 2000 фунтов и все остальное? Почему бы вам...» И тут на серванте погасла лампа. Никто не думал об опасности. Никто не был на стороже. Все сконцентрировались в той маленькой комнатке вокруг Фэй, которая противостояла натиску Хэдли, Майлза и Барбары. И хотя никто не дотрагивался ни до лампы, ни до электрической пробки над дверью, свет погас. От того, что занавески были задернуты, все оказались в кромешной тьме, которая окутала не только людей, но, казалось, и их мысли. А лишь узкая полоска света пробивалась из-под двери. Внезапно дверь распахнулась, и что-то метнулось мимо них вглубь комнаты. Фэй Сэттон закричала, послышался какой-то шум, ее крики «Не надо, не надо!» Потом глухой звук упавшего тела. За те короткие секунды, в течение которых Майлз пребывал под гипнозом нечистой силы, эта сила успела свое дело сделать. Майлз пошатнулся, когда кто-то, выбегая из комнаты, задел его плечом. Дверь в коридор опять захлопнулась, через мгновение стихли чьи-то торопливые шаги. Майлз услышал металлическое звяканье возле окна, это Барбара раздвигала занавески. С Болсовер Плейс в комнату ворвался прыгающий отсвет от лязгающих челюстей из витрины напротив. Инспектор Хэдли подскочил к окну, открыл одну створку и пронзительно свистнул, пустив в ход полицейский свисток. Фэй Сэттон, живая и невредимая, лежала ничком поперек кровати, уцепившись за покрывало, за которое она схватилась, чтобы не упасть на колени. «Фэй, что с вами?» Фэй ничего не слышала. Быстро повернув голову, она уставилась на сервант. «Что с вами?» — «Ничего», — сказала Фэй глухо, — «ничего, ничего нет». В самом деле, портфеля там уже не было. Раньше, чем кто-либо из них, раньше, чем Майлз или Хэдли успели опомниться, Фэй вскочила и бросилась к двери. Как безумная, она неслась по коридору с такой быстротой, что почти достигла лестницы, когда Майлз кинулся вслед за ней. Даже портфель, валявшийся в конце коридора, не мог остановить ее сумасшедший бег. Майлз случайно заметил знакомый предмет с пряжками в колеблющемся свете непрестанно движущихся челюстей. Фэй должна была наткнуться на портфель, но могла и не обратить на него внимания. Майлз окликнул ее, когда она уже спускалась по крутой лестнице на первый этаж. Он махнул расстегнутым портфелем над головой, но она не оглянулась. Из портфеля вывалились 3 тонких пачки белых банкнот того же достоинства, что были у него в кармане. А еще на пол сыпался песок и какая-то сухая труха. Больше ничего в портфеле не было. Майлз выскочил на лестничную площадку. «Он здесь, слышите? Его не забрали, его выбросили, он здесь!» Услышала ли она его вопли? Он не был уверен, но вдруг Фэй остановилась и обернулась к нему.
Она стояла посередине крутой, покрытой старым линолеумом лестницы. Дверь на улицу была распахнута настежь, и отблески из витрины дантиста плясали на ступенях и на самой фее. Майлз, перегнувшись через перила и тряся портфелем, смотрел прямо в лицо феи, стоявшей с поднятой головой. — Вы слышите меня? — кричал он. — Не надо бежать! Портфель здесь, в нем... Теперь он мог поклясться, что она его не слышала. Левая рука феи легла на перила, голова еще больше откинулась назад, на обращенном вверх и разрумянившемся от бега лице блуждало легкое удивление. Но тут же на глазах Майлза она побледнела, беспомощной улыбкой искривила губы и тут же погасла. Фея пошатнулась, ноги ей отказали. Мягко, как соскользнувшее с вешалки пальто, и почти бесшумно она упала на бок и покатилась вниз по лестнице. Тяжелые удары тела о ступени развеяли ощущение ее воздушной невесомости. Майлз Хэммонд стоял как вкопанный. Затхлый воздух коридора также настойчиво просачивался в его легкие, как одно вдруг родившееся подозрение в его мозг. Ему показалось, что он целую вечность дышит этим воздухом и стоит на лестничной площадке с окровавленными банкнотами в кармане и с черным портфелем в руках. Краем глаза он заметил, что подошла Барбара, и, перегнувшись через перила, уставилась на лежащую внизу Фей. Инспектор Хедли, что-то бормоча себе под нос, спустился по лестнице прыжками, от которых заскрипели и застонали ступени. Он перешагнул через распростертое тело, встал на колени и приподнял уткнувшееся в грязный пол лицо. Его голос гулко отозвался в доме. — У нее, кажется, больное сердце? — Да, — ответил Майлз. — Да, больное. — Надо вызвать скорую, — гудел голос. Ей нельзя было так волноваться и бежать с такой быстротой. Это могло убить ее. Майлз медленно спускался по лестнице, держась рукой за перила, по которым только что скользила рука Фей. По пути он выронил портфель. В проеме открытой двери бесшумно лязгали, двигаясь вверх-вниз, вверх-вниз, громадные отвратительные челюсти, а он склонился над телом Фей.